Я хочу поделиться одной темой очень важной, от которой, можно сказать, зависит наше будущее. Да, меня зовут брат Вася. Я совершаю служение в церкви, сейчас ответственный пресвитер. У нас 200 членов, дети, молодежь, как обычно. У нас 10 детей, 22 внука Бог нам подарил. То есть я уже очень взрослый. Жизнь проходит очень быстро. И, может быть, следующая встреча будет в небесах. Ну, а для того, чтобы мы встретились в небесах, мы должны знать все-таки, как нам не только жить, а и выжить, и достигнуть этой встречи. Моя проповедь не будет ограничена одним текстом Священного Писания. Я просто эту проповедь назвал «Условия для выживания церкви». И вы знаете, эти условия, они везде одинаковые. Я проехал уже многие церкви, и не первый раз здесь в Америке, не первый год совершаю служение там у нас, и вижу, то, что сказал Бог, оно неизменно везде. Для тех, кто любит Господа и хочет оставаться Его собственностью или быть в Церкви Христовой, тот должен об этом помнить. У нас есть история личной нашей жизни. У нас есть история какого-то родства нашего. У нас есть история Церкви поместной. Есть в целом история Вселенской Церкви. И вот эти истории, они нас очень многому учат. Тот, кто не знаком с историей прошлого, тот не может оценить настоящее, и тот не может знать свое будущее. И не историю какой-то церкви поместной я хотел бы вместе с вами просмотреть, а историю Первоапостольской церкви. Это эталон, братья и сестры, на что все века должна равняться любая поместная церковь. Потому что то, что здесь написано в Святой Библии, и она у вас открыта, вот всегда перед вами на столе, это Слово Божие. И то, что происходило когда-то в церкви, в начале ее основания, потом развития, домостроительства церкви, это не просто история, это Слово Божие. И оно нам открывает и показывает очень важные принципы, руководствуясь которыми, ориентируясь на которые, церковь останется церковью. Я хотел бы просмотреть некоторые эпизоды, моменты вот из жизни Первоапостольской церкви. Вторая глава книги Деяний апостолов нам описывает о том, как эта церковь организовалась, как Бог послал Духа Святого, как люди, будучи исполнены силой свыше, начинали свое служение. Ваша церковь здесь, она, ну, исчисляется тоже, может быть, уже десятками лет, или полтора десятка, я точно не знаю. Ну, это на всем периоде церкви, это небольшой срок. И вы знаете, для того, чтобы нам остаться и сохраниться, нам нужно знать о том, чего мы должны держаться, каких принципов, что мы должны хранить и чем руководствоваться в своей жизни. И вот эта история Первоапостольской церкви описывает, что церковь родилась из простых людей, незнатных. Много из них было вообще не значащих ничего в обществе людей. Это были рыбаки, мытари, это был простой народ. И вот Господь призвал к себе сначала учеников, потом многие последователи были. Ну и на собравшихся Бог послал Духа Святого, их было 120 человек, даже меньше, чем здесь. И с этого началось распространение христианства. И вот они, исполненные силой свыше, начали проповедовать Евангелие. Обратилось к Богу. Сначала 3000 человек, потом 5000. И таким образом церковь в Иерусалиме, ну, выросла в большое сообщество, так называемых верующих в Иисуса Христа людей. Да, это было уже много, но это была всего лишь одна Иерусалимская церковь. И вот мы читаем об их духовном состоянии, чем они занимались. На что они обращали внимание, особенно апостолы, и почему все-таки церковь, она не умерла спустя 10, 20 лет, 30, а она прожила уже более или около 2000 лет. И сегодня она, как я вижу, и на этом месте Церковь Божия, и здесь святые призывают имя Господне. Почему? Потому что все началось настолько духовно основательно, и если бы это было по-другому, церковь вскоре бы умерла. Я прочитаю из 2 главы, 2 стиха, 41 и 42. «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах». И 43-й начало прочитаю. «Был же страх на всякой душе». Вот что было заложено в самом начале основания церкви. Как в Ефесянам мы читаем, на основании апостолов и пророков строится здание Церкви Христовой. Охотно принявшие Слово Его крестились. Прежде всего, в церковь входят люди по доброй воле. Они принимают решение в жизни своей следовать за Иисусом. Никто никого не может принуждать, заставлять. Это добровольное сообщество верующих в Иисуса Христа людей. Эти люди, которые неохотно следуют за Иисусом, вы знаете, их жизнь духовная, она очень недолгая. Охотно принявшие Слово Его. То есть добровольное посвящение Богу. Когда человек понимает, за кем он идет, когда он знает, в кого он уверовал, он сам лично знает Бога, знает его по тому действию, которое Бог совершает в душе человека, когда он приходит к нему. То есть он имеет духовный опыт возрождения свыше, личное общение с Богом. И как это прекрасно и хорошо, когда люди эти добровольно посвятившие себя Богу, они идут за Иисусом. Таких людей не надо заставлять, принуждать. Они охотно это делают. Охотно Богу служат. Охотно в церковь ходят на собрания. Охотно ближних любят. Это люди, которые поняли, что за Иисусом нужно идти, любя Его всем сердцем, всею душою и всем разумением своим. Я рос в христианской семье, мой отец был служителем, в свое время он 3 года в узах отбыл. Я не понаслышке знаю, что такое узы, что такое тюрьма. И мы воспитывались в христианской семье, отец нас водил на собрания, нам приходилось иногда пешком ходить, по домам собирались. Нужно было 3 километра туда, 3 обратно, в любую погоду. И что мне запомнилось, отец никогда не пропускал собрания. В любую погоду мы шли, и я думаю, зачем столько нужно ходить на собрание? Зачем столько туда, назад, ой, дождь, и зонтики не всегда есть. Зимой замерзали, а он нас вел. И знаете, нас, ну, 3 сыновей было, старший, я средний и меньше. И вот нужно было кому-то дома оставаться. По очереди мы оставались. И отец спрашивал, кто сегодня останется дома? И мы говорили, я останусь. А другой говорит, моя очередь дома оставаться. Ну и он спрашивает, а вы что, не хотите на собрание идти? И вы знаете, неудобно было сказать, не хочу. Ну, голову опускали, но он все равно брал нас за руку и ввел. Ввел, принудительно ввел. Вы знаете, потом все-таки я понял, что за Господом не так нужно идти. За ним нужно добровольно идти. Когда я в свои 16 лет покаялся и в 17 лет принял крещение, для меня было большой радостью идти за Господом. И я не помню ни одного случая в своей жизни, чтобы я просто так пропустил собрание. Я в этом был воспитан. Я знал, что на собрание нужно идти. И не просто идти, я хотел туда идти. Вот охотно принявшее слово Его. Как прекрасно, когда мы охотно идем за нашим Господом, охотно трудимся, когда мы можем своим охотным служением кого-то порадовать. Дети наши не всегда охотно идут, их надо иногда брать за руку, вести, для того, чтобы они поняли ценность следования за Иисусом. И дальше мы читаем о том, что они даже охотно крестились. У них внутри созрело такое желание: нам нужно принимать крещение. Они не по традиции это сделали, и не потому, что кто-то это делает, и не потому, что воспитаны были в христианских семьях, а потому, что Бог их пробудил к этому решительному шагу – принять святое водное крещение. И они, посвятив себя Богу и заключив с Ним завет, они дальше идут за Ним, желая иметь общение со святыми. И вы знаете, друзья, вот здесь еще одно такое есть. Они постоянно пребывали в учении апостолов. Им нравилось учиться. Вот с вашей церкви тоже были на библейских курсах, там в Пенсильвании. И я видел, как они охотно учились, им это нравилось. Как хорошо, когда мы учимся. Если мы перестали учиться, друзья, мы перестали духовно расти. Если мы перестали читать Библию, если мы перестали пребывать в учении евангельском, то мы с вами перестаем быть духовно сильными людьми. Мы не растем, мы теряем силу. Да, мы о многом заботимся, мы должны с вами многое успеть сделать, заработать много денег. Это все хорошо, и у нас точно так. Но мы не должны забывать о том, что мы должны пребывать в учении Господнем. То есть мы должны быть очень хорошо знакомы с евангельским учением. И не только пресвитера и проповедники, а и все должны быть знакомыми. Это фундамент церкви. Мы не знаем, продлится ли долго наша свобода, будем ли мы всегда здесь или окажемся где-то один на один. А если я наставлен в учении Господнем, то я везде останусь христианином. А если я не наставлен, вы знаете, я очень поверхностный христианин. Вот сейчас такое время, когда молодежь не слишком любит Слово Божие, не слишком любит учение. И вот мы крестим людей, и даже у нас там. И мы спрашиваем: ты прочитал Евангелие? А он: да я дочитываю. Я только дочитываю. А сколько лет ты уже как верующий? Да уже 16-17. И ты только дочитываешь Евангелие. Ну как тебя крестить? А крестить же надо, он же хочет. Я пришел к такой одной сестре, ей 18 лет. Спрашиваю: ты веришь во Христа? Ну, да, конечно, веришь. А кто Он для тебя? Ну, Спаситель. Ты точно знаешь, что Он Спаситель? Ну, конечно. А где ты это слышал? Ну, в собрании, вы что же проповедуете? А у тебя есть своя Библия? Ну, да, есть. А ну, открой и прочитай, где написано, что для тебя Христос Спаситель. Она пыталась найти, листала вперед и взад, не помнит, не знает. А для чего тебе крещение нужно? Ну как, я хочу стать членом церкви. 18 лет, да? Пора же замуж уже думать, как выходить. И я говорю: а где написано вообще, что тебе надо крещение принимать? Она попыталась найти, снова не знает. И я ей задал несколько вопросов, она ни одного текста мне не ответила. Ни о каких вопросах учения. Мне очень печально стало. Братья и сестры, а вам не печально от этого? Вот они каждый день учились, и причем в чем? В учении и наставлении Господнем. Вы знаете, это фундамент христианства. Без этого члены церкви, они не устоят в искушениях, в борьбе с грехом. И не только знать учение, его еще и исполнять нужно. Это муж благоразумный, который жизнь свою построил на чем? Исполнение Слова Божия. Всякий, кто слушает слова мои и исполняет, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И тогда и реки разлились, и ветры подули, и дом устоял. Почему? Он основан был на камне. То есть испытания жизни пришли, и они проверили, что в сердце человека, что вообще в его жизни, есть ли там основание или нет этого основания. Бывает так, что дом без основания, но он красиво украшен. Он красивые шторы имеет, у вас их нету. Ну, может быть, люстры красивые, какие-то цветы висят. Ну, вот эти цветы, живые они или нет, не знаю. Но они есть, да, стоят. Скажите, если нет основания, помогут эти цветы? Помогут светильники? Помогут какие-то карнизы? Ничего не поможет. Дом упадет. А если у него есть основание, и даже этот дом, пускай некрасивый, он устоит. Друзья, бывают христиане красивые по внешнему, а внутри они не способны противостоять искушениям или лжеучениям. Почему Писание говорит, чтобы мы не были более младенцами колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения? Ну, вот все мы наблюдали, и дети, да, как они начинают ходить. Идет, шаг сделал, упал. Еще и толкни его, попробуй, он вообще упадет. Младенец, он неустойчивый. А потом со временем человек начинает учиться, ходит прочно. А потом его и толкни, он удержится. Он набрался силы, он научился. Так вот человек без Слова Божия, без знания, это вот этот маленький ребенок, который только начинает ходить. И вы знаете, такого человека очень легко обидеть. Скажи ему только слово какое-то плохое. Он уже сразу обижается. Если даже ты с ним не поздороваешься, ой, сколько обиды будет. Ко мне один брат подошел и говорит, навстречу шел проповедник и со мною не поздоровался. Ты представляешь? Я говорю, а когда это было? Да это было уже 3 дня назад. И ты что, из-за этого не спишь и такой неспокойный? Вот видите ли, с ним не поздоровались. А я говорю, а кто ты такой, чтобы с тобой все здоровались? А он смотрит на меня. Ну я говорю, если с тобой поздоровались, скажи спасибо. А если не поздоровались, не заметили, ну ты что, тут в центре земли, что все перед тобой Иван Иванович должны. А он, да, вы все такие, говорит. А что ты такой обидчивый? А может быть человек задумался, а может быть у него какие-то трудности в жизни, да он что против, мимо столба, что против, мимо тебя прошел, какая разница ему? Он просто белого света не видел, поздоровайся ты с ним. Эти люди очень легко ранимые, обидчивые, они соблазняются. Почему? Потому что у них нет основания. Они не наставлены в учении Господнем. И еще, друзья, на что я хотел обратить внимание, я уже говорил об этом, общение и страх на всякой душе. Что такое страх Божий? Я боюсь Бога. И я боюсь Бога не потому, что меня видят люди, не потому, что меня кто-то заметил, а я боюсь Бога, потому что Бог везде. Знаете, как Давид сказал в 138-м псалме? «Куда пойду от духа твоего и от лица твоего? Куда убегу? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? Но и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя». Смотрите, этот человек находился в постоянном присутствии Бога. Вот бояться Бога – это осознавать, что Бог все видит, Он все знает, Он за всем наблюдает. Вот это значит бояться Бога. А очень часто мы просто боимся людей. Ну вот как малые дети, они боятся родителей. Хотя и не все дети сегодня боятся родителей. Но обычно это правильно, когда дети боятся родителей. И они ничего не будут плохого делать, если тут рядом родители. Но когда нет родителей, тогда они дают волю. Волю себе, своим чувствам. своему поведению, и у них начинается своя жизнь. Они Бога не боятся. И это очень печально, когда наши дети Бога не боятся. Они только в страхе ходят, ну, перед старшими. А таких детей, что хочешь, можно ожидать. У нас как-то одна семья была раньше, и отец очень строго воспитывал детей. Они приходили и сидели вот так, даже не двигались за все собрание. Я удивлялся, как у него это получается. И вот однажды этого мальчика привели на детское, и папы не было. Если бы вы видели, как он бегал вокруг молитвенного дома, его никто удержать не мог. Он, ну, хотел набегаться за все свое время. И как только он увидел, что папа, он обомлел, зашел, сел. Он хороший мальчик. Дети, я расскажу один такой вам пример. Однажды в одной семье многодетной родители уезжали на членское собрание. Это было в городе. И деток оставляют и говорят: детки, вы ж не балуйтесь. Говорят так вам родители? Ну да. Вы ж смотрите, никуда не лезьте. Ну да, конечно, нет. Вы ж смотрите, ничего не натворите. Ну да, вы не берите спички в руки. Ну, никуда не лезьте. Хорошо, конечно, все обещают. Эти дети тоже так делают. Ну и родители ушли. И дети знали, когда они приезжают. Вот время, они на трамвае садятся, приезжают. И дети точно знали время прихода родителей. И, конечно, родители ушли, и у них началась жизнь. Своя жизнь. Ну, там все пошло кувырком. И по шкафам, и по кроватям, и подушками. Ну, это как обычно бывает в детской жизни. Набили беспорядок, и вот смотрят, старший говорит: все, заканчиваем. 15 минут приедут родители, порядок делаем, шмон наводим. Все, наводят порядок, все убирают, чистят. И вот он говорит: я как старший, раз, взял Евангелие, сел на стул. Сестренка пошла, открыла двери, заходят родители. Все чинно, все чисто. Мама подходит и говорит: о, сынок, ты Евангелие читаешь. А как у тебя получается вверх ногами читать? А он и не посмотрел. Вот это и вся неправда открылась, да? Вот это вот мнимое такое благочестие. Кстати, это в Одессе было. И это может быть везде. Когда человек Бога не боится, он наблюдает и смотрит по сторонам. Для него не важно, что будет Бог о нем думать. Для него самое важное – это то, что люди будут думать. Страх перед людьми ставит сеть, так Писание говорит. И вот эта сеть страха перед людьми, но не перед Богом, она не приносит благословения. Вот каждый член церкви, он должен ходить в страхе Божьем. Сейчас молодые люди в армии не служат. А я служил в армии, строил БАМ, Байкало-Амурскую магистраль, дорогу в никуда. И вот там беспорядков вот выше головы было. И вот отбой, все, прошел дежурный офицер, отбой. Тишина. Прошло немного времени, и деды говорят, ну, деды это старослужащие, те, кто уже год-полтора прослужил. Так, духи подъем, духи это молодые. И вот духи встают, и начинается жизнь казармина. Боксерские перчатки, прыгание, ползание под кроватями. Ой, жизнь, ну, кипит, все бурлит в казарме. Вот, ну, кто что делает? Там одного побили, другого там на старт, там на табуретке валенок ставят. На старт снимают, все, бьют. И вдруг дежурный там на выходе с казармы стоит, смотрит, идет офицер. Все, он знак дает, все, шухер. Все, дневальный кричит: отбой! Буквально 10 секунд, все спят. Кто-то нос вытирает разбитый, кто-то, ну, все спят укрыты. Заходит дежурный. Дневальный говорит: товарищ офицер, в роте без происшествий. Он говорит: у вас свет горел. Да нет, вот только дежурный горел. Ну ты че? Да нет, вот все нормально. Никаких признаков. Ушел он, через 10 минут опять подъем, и до 2-3 ночи. И сколько раз не приходил дежурный, ни разу не словил. Это страх перед людьми, но не перед Богом. Друзья дорогие, вот церковь, все члены церкви должны бояться Бога. Тогда мы, у нас христианство, оно будет основательное. Еще, друзья, следующее событие, на которое я хочу обратить внимание из истории церкви, это когда церковь увеличилась, и на церковь воздвигли гонения противники. Их арестовали, апостолов, в Синедрион привели. И знаете, что им сказали? Им сказали о том, что они больше не имеют права проповедовать. Мы читаем об этом в 4 главе. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени сём никому из людей. И призвавши их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: «Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали». Друзья, принципиальная позиция, которую церковь избрала в отношении свободы веры, свободы проповеди. Нет, мы будем слушать Бога более, нежели человеков. Это должно быть принципом каждой церкви. И если мы хотим видеть свое будущее, мы должны держаться этого принципа. Мы должны благовествовать и должны слушать прежде всего Бога. Это наша самая главная задача. И когда нам будут запрещать проповедовать Евангелие, мы должны слушать Бога более, нежели человеков. И этот принцип, он всегда церковью утверждался, братством нашим утверждался на протяжении десятилетий, времен гонения. Этот принцип отстаивали наши отцы и не собирались слушать своих противников. Поэтому церковь, она осталась и выжила. Если мы будем дальше продолжать слушаться Бога более, нежели людей, мы останемся церковью. Как я уже сказал, я рос тоже в христианской семье. В нашем доме проходили собрания. Мы жили в таком небольшом городке, поселке городского типа, шахтерский такой городок небольшой. Ну и небольшая церковь была, где я вырос. Это было в Луганской области. Ну, человек, может быть, 25 было взрослых. Ну, детей у нас много было, некоторые многодетные семьи. У нас был оркестр, дети. Ну и приходит один из представителей власти и говорит моему отцу: «Так, Григорий Федорович, чтобы в твой дом больше никто не приходил». А он говорит: «А почему?» «Ну, потому что ты тут собираешь баптистов всяких, вот, и...» «Ну, слушайте, я же свободный гражданин». «Ну, да». «Вы, говорит, к себе приглашаете гостей?» Он: «Ну, да, приглашаем». «А почему я не имею права приглашать?» «Ну, вы ж молитесь». «Ну, а вы пьете. Кто кому что нравится». «Так, я тебе сказал, что больше здесь не было у тебя людей». Ну, он говорит: «Хорошо. Вы знаете, вы возьмите табличку». А тогда в то время пропаганда была. Тут бесправные негры в Америке, американцы. Ну, вот все это такая политика была. И люди безработные там вот приходят, а он безработный, приезжает в джинсах, в кроссовках, на машине, и он... безработный, ну, об этом же не говорили. Ну, пропаганда была такая. И он тогда говорит: «Вы знаете, возьмите трафарет и напишите на ней. И прибейте к моей калитке. Здесь живет советский негр, к нему приходить нельзя». А он: «Ну что вы, Григорий Федорович, так нельзя. Но если так нельзя, значит, я имею право приглашать к себе». И приходила милиция, и штрафы приходили. Но собрания продолжались. Проповедь Евангелия звучала. И если бы тогда мы прекратили, или родители наши, проповедь Евангелия, я думаю, что она не достигла бы до нас. И нас бы не было, и меня, возможно, тут бы не было. Нужно было отстаивать это право. И это право отстаивали, вы знаете, непросто. Мы вот читаем дальше. В 5 главе, об этом же, опять этот же запрет, и чтобы вы больше не проповедовали, призвали апостолов и били их, запретившие им говорить об имени Иисуса, и потом отпустили. То есть они претерпели за это страдание, за это нужно было страдать. Свободу проповеди нужно было отстоять, и это нелегко давалось. Это давалось где-то избиениями, узами и темницей. Друзья дорогие, мы эту свободу тоже должны отстаивать. Если мы не эту проповедь не отстоим, свободу Евангелия, наше будущее очень туманно. Я помню, когда я уже жил в Луганске, праздник жатвы у нас был. Ну и пришла милиция. Вообще на Украине она такая беспардонная была, наглая. Я не видел такого в Молдавии, как переехал, ни разу. А там все, беспредел был. Они что хотели, то и делали. И вот приехали, все там, забегают, заходят через лавочки, хватают все подряд, Библии, Евангелия. Им все равно. А я в это время проповедовал. Ну, такой молодой мне, 17 лет, и я проповедую. И он заходит, такие глаза. О, проповедуют, да меня там, ну все там, меня спрятали, сделали для меня уголочек, и он не нашел меня. В общем, разогнали нас. А человек, наверное, 250-300 собралось. Областной праздник жатвы. Что делать? И вот мы, Николай Иванович Будков, он здесь жил в Калифорнии, кто знает его. Он был тогда старший в церкви, братья в вузах сидели. Собрал таких, как мы, и говорим, братья, ну что мы будем делать? Идем в город на площадь центральную, и там будем проповедовать. И вот мы вышли всей этой толпой, дети, молодежь. Поселок отстоял немного от города, мы доходим до главного перекрестка, они пытаются остановить нас, там едет машина, и майор приказывает водителю, дави их, а он говорит, садись сам, дави. Потом я ж буду отвечать. Они заезжают наперед, а мы их обходим, и вот дошли, скоро в город пойдем. И вы знаете, они испугались, они заметались. Нас там на перекрестке ждет две «Волги» таких черных. Ну, это такая машина, самая престижная была в то время. И два полковника стоят возле машин. Это большие люди в папахах, лампасы на них такие, три звезды больших, золотые зубы у них. И они так важные такие. И вы знаете, вот думаю, что же они будут делать? И они подходят к Николаю Ивановичу. Мы тоже, братья, подходим, нам же интересно встречаться с полковником, с таким начальством. И он говорит, Николай Иванович, пожалуйста, возвращайтесь назад. Как мы возвратимся? Нас выгнали оттуда. Николай Иванович, вас больше никто не тронет. И вы знаете, он стоит, этот полковник, и просит простого диакона, один и второй, Николай Иванович, пожалуйста, возвращайтесь назад. А это же демонстрация, воскресный день, идет по городу. Надо в Москву докладывать. И это ж ЧП целое. И они просят, пожалуйста, возвратитесь назад. И Николай Иванович с нами, братьями, советуется. Вот с такими вот молодежью. И говорит, ну что, братья, будем делать? Ну, он говорит, а как вам верить? Николай Иванович, слово офицера, погоны, вы видите? Я обещаю, слово полковника. Ну что, братья, поверим? А мы говорим, ну давайте поверим этот раз. Ну и все, Николай Иванович говорит, назад. Возвратились мы назад, отпраздновали праздник жатвы, а там же обед, все кушать хотят. Покушали, до вечера мы там праздновали, и ни один пес языком не пошевелил. Все было тихо. Но эту свободу нужно было отстоять. Кто-то должен был за это чем-то заплатить. Она всегда была чревата последствиями. Друзья дорогие, вот свобода слова, она отстаивается. Если церковь отстаивает проповедь Евангелия, значит, у нее есть будущее. Следующее, на что я хочу обратить внимание, это на пятую главу. Это уже те проблемы, которые возникали в самой церкви. Знаете, враг извне, он на церковь давит, он запугивает ее. Это трудности извне, которые приходят. А есть трудности, которые внутри церкви. И вы знаете, они еще намного сложнее, чем те трудности, которые приходят извне. И вот люди жертвовали, большие средства жертвовали, продавали имения свои, у ног апостолов складывали. Эти деньги распределялись, ну, имение там по нужде каждого покупалось. И вот таким образом церковь жила. Ну, история говорит о том, что церковь, ну, кто-то говорит 3,5 года, кто-то говорит 7 лет, церковь находилась в Иерусалиме. Она выросла в очень большую общину. Тысячи народа там уже были. И их нужно было чем-то кормить, она должна была функционировать. И вот богатые иудеи, обращенные к Богу, продавали имения свои, приносили все к ногам апостолов. И вот такие, одна была семья, Анания и Сапфира. Они продали свое имение и принесли деньги к ногам апостолов. Часть принесли, а большинство оставили у себя. А сделали вид, что они все отдали. И когда они принесли все эти деньги, Петр сказал: «Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль и солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенную продажу не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу». И вы знаете, когда Анания услышал эти слова, он замертво упал и умер на месте. Кто это сделал? Это сделал Бог. Братья и сестры, я хочу напомнить, что это время благодати. И Бог во время благодати, кажется, человека же простить надо. Вот он солгал, обманул и упал замертво. Вы знаете, если бы это случилось сегодня у нас, не знаю, скольких мы не досчитали. Если бы за каждый обман кто-то замертво падал. Наверное, вы все боялись обманывать, правда? Вот, а тогда Бог показал, как он относится ко греху. Это Бог открыл. Его отношение ко греху не изменилось. Оно такое же строгое. И Бог требует святости от своей церкви. Как в Ветхом Завете Бог требовал святости от народа израильского, так и в Новом. У Бога святого ничего не поменялось в отношении греха. И дальше, когда пришла Сапфира, Петр ей задает такой же вопрос, и она опять обманывает. И Петр, знаете, что ей говорит? Но Петр сказал ей: что это согласились вы искусить Духа Господня? Вот входят двери, погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут. Вдруг она упала у ног его и испустила дух. Тоже умерла. И вы знаете, когда Петр вот это услышал, увидел, что Бог наказывает за грех, он присоединился к Богу. Он не стал говорить: подожди, Сапфира, покайся, обратись к Богу. Я не берусь говорить о том, там погибли эти люди, куда они ушли. Но факт тот, что у них не было даже возможности покаяться. Почему Бог так сделал? Я не знаю. Бог долготерпит. Он грешника побуждает к покаянию. Но его терпение где-то имеет свой предел. Где-то имеет время для каждого человека. И вот тот человек, который делает грех или допускает его в свою личную жизнь и сознательно с ним уживается, вы знаете, этот человек недолговечен в своем христианстве. И Богу он неугодный. А вы знаете, человек вот, ну, такое, ну, Божье творение, я мягко скажу, которое ко всему быстро привыкает. И к плохому, и к хорошему. Очень быстро привыкает. Я как-то увидел такую картинку. В поезд заходит группа молодежи, гитара. У них там, ну, как молодежь, мирские. И там сидит, ну, такая бабулечка. Такая платочек у нее здесь повязанный, руки сложные, ну и такая всего, ну, как Божий человечек. И они ей говорят: бабуля, подвинься в угол ее туда. И сели там на гитару, как врезали песню. Вот, она такая вся в страхе, глаза у нее так, боится. Они вторую песню, она округляется, распрямляет плечи. Третью песню она уже притоптывает. А четвертую песню они поют и выходят с вагона, а она сзади уже фигуры выписывает. На четвертой песне бабулю приручили. Она очень быстро привыкла. Вы знаете, человек ко всему привыкает и очень быстро. И даже ко греху привыкает. А вот здесь Бог показал, что ко греху привыкать нельзя. Богу противен грех, и Он за это человека наказывает. И как в Ветхом и Новом Завете Бог строго взыскивающий. И если церковь допускает в свою жизнь грех, кто-то в личной жизни, кто-то в семье, а кто-то и в церкви, и ничего с этим не делает, эта церковь, она перестает быть церковью. Она только название уже носит. А та церковь, которая борется с грехом, а он всегда будет себя стараться проявлять и уживаться здесь, то у такой церкви недолгая жизнь. Помните, в Откровении написано: «Ты попускаешь жене Изавели, чтобы она вводила в заблуждение рабов моих, чтобы они ели идоложертвенное и поклонялись идолам». Ты допускаешь. Вот задача Церкви Божией – не допустить грех в своей жизни. И когда церковь борется с грехом, у нее есть будущее. Как только борьба с грехом прекращается, прекращается всякая духовная жизнь. И еще, друзья, на что я хотел обратить внимание, это последнее, и мы помолимся с вами. Шестая глава еще раз нам повествует о том, что в церкви возникла проблема. Вот там проблема тоже была внутрицерковная, и здесь тоже. Какая проблема? Помощь распределялась, но оказалась неравномерна. Кого-то обходили. И вот мы читаем: «В эти дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей». Посмотрите, друзья, проблема возникла в самой церкви. А разве не возникают эти проблемы? И в семье, и в церкви, и где-то среди молодежи. Они будут, эти проблемы, возникать. Но вопрос не в том, что возникла трудность какая-то. Способна ли церковь решать эти проблемы? Может ли она в самой себе умиротворять любую ситуацию? И вот апостолы, когда увидели это, они созвали церковь и говорят: давайте избирайте диаконов, чтобы они занимались этими вопросами, а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. Вы представляете себе, если бы служители, апостолы начали заниматься тут, ну, распределением гуманитарной помощи? Что бы было с церковью? Она бы умерла. Или занялись какими-то посторонними делами. Я был в одной церкви, в одном селе. Это Одесская область. Я еще немного, 5 минут, и мы помолимся. Небольшая церковь там была, она вновь организовалась. А оказывается, в этом селе была своя история. Я потом был на открытии молитвенного дома в этой церкви. Когда-то здесь, после войны, сразу, и до войны она была церковь, 150 членов была церковь, небольшое село, половина села верующих было. Я видел эту фотографию, молодежь сидит, дети, оркестр. И вдруг она прекратила свое существование. А что случилось? Пришла советская власть в это село. Село Кальчево называется. Я знаю человека, который еще остался членом церкви, ну, знал, он уже умер. Еще с тех времен он покаялся и свое членство обновил. И он рассказывал всю эту историю. Оказывается, когда пришла советская власть и организовала колхоз. Ну, что такое колхоз? Это такое, ну, предприятие по сельскому хозяйству. Ну, я это объясняю, потому что дети не знают, что такое колхоз. И в этот колхоз входили все люди, все жители села, каждый продавал свое хозяйство, и земля была государственная. И надо было всем работать, организовать посев, уборку, технику, ну, надо было все организовать. И вот они ищут людей, людей честных, людей грамотных. А где такие люди? И им говорят: вот у нас баптисты, они грамотные, они читать, писать умеют, и люди честные. И вот вызывают пресвитера, диакона, регента, ну, весь совет. И говорят: вы за советскую власть? Ну да. Вот нам нужны грамотные люди, чтобы они поддержали советскую власть. Вы за это? Да. Вот мы организовываем колхоз. Вы нам помогите в этом. А в чем? Ну как в чем? Вы люди честные, мы знаем. Вот пресвитер, председатель колхоза будет. Диакон, он будет агроном. А вы грамотные? Да. Бригадирами будете. У вас есть еще грамотные люди? Ну есть. Они будут учетчиками. Распределили всех на должностях, и закипела работа. Началась посевная. Пресвитеру некогда. Он на поле. Приходит, а на собрании нету председателя. В следующее собрание приходят, агронома нету, он земли ходит, обхаживает. Через воскресенье приходят, регента нету, потому что он отвечает за посев. А там все проповедники бригадирами стали, каждый отвечает за хозяйство. Вы знаете, в конечном итоге, к чему пришло? Люди походили, походили, смотрят, некому проповедовать, и перестали ходить на собрание. И зовут эти власти и говорят: слушайте, вы знаете, нам нужно технику ремонтировать, а у вас уже никто не ходит на собрание, а ваш молитвенный дом очень хорошо подходит. Вы же со советскую власть, ну да, сделали пролом, вот так вот в стене ворота, и туда заехал трактор. И вы знаете, я проходил и видел этот молитвенный дом, и видел трактор там. Мне плакать хотелось. И он там до сих пор существует, это мастерская. Построили дом молитвенный, но там уже очень мало верующих. Казалось бы, у этой церкви будущее самое лучшее. Но, друзья дорогие, она умерла. За 2 года церковь прекратила свое существование. Если мы не научимся решать наши внутрицерковные проблемы, друзья дорогие, у нас недалекое будущее. Я хочу призвать нас к молитве всех, чтобы мы поняли, что история эта не просто так оставлена нам на страницах Священного Писания. Это принципы, которыми мы должны руководствоваться. Мы должны знать Писание, каждый лично, быть основательно в этом наставлен. Мы должны любить общение, бояться Бога. Друзья дорогие, мы должны отстаивать свободу, свободу проповеди Евангелия, свободу нашей веры. Мы должны бояться греха, удаляться от него, бороться с ним. И мы должны быть способны решать наши внутренние проблемы. Друзья дорогие, эти истории, они нам открывают потом, насколько церковь была сильна, когда начались гонения, их разогнали, они проповедовали Евангелие. И церковь дальше пошла с проповедью. И история эта продолжилась и дошла до наших дней. Благодаря верности Первоапостольской церкви. Пусть Бог всех нас в этом благословит. Аминь. Помолимся.